Ну что, у нас сегодня много тем, как всегда, они касаются движухи деда-людоеда, бурления темы вокруг мобилизации, которая то ли будет, то ли нет, то идет там полным ходом. И про яблоко со Шлоссбергом мы тоже обязательно поговорим. Так же, как и про кошмар на улице Язов, про годовщину путча с журналистом Сергеем Ковальченко, редактором проекта «Вот так». Привет.
Сегодня много тем.
Да, здрасте всем.
Меня зовут Валерий Нечай, пишите свои комментарии, вопросы и так далее. Ну вот, наверное, про бурление по теме мобилизации, наверное, с этого стоит начать. Мы так или иначе гадаем, что происходит, но все-таки вот как ты это сейчас видишь? Потому что одни говорят, все будет, другие говорят, что вроде как было, так и будет продолжаться.
Слушай, на самом деле непонятно. Все будет зависеть от решения, как мы понимаем, одного человека, у которого, ну, как бы в голову которого мы залезть не можем. Но совершенно очевидно, что войну он прекращать не намерен. Это раз. Сказано это многократно, сделано, да, мы там видим каждый день и каждую ночь. Вот. Нет никаких позывов для там, прекращения войны. Более того, все время всплывает какая-то информация о каких-то попыток переговоров, там, которые ничем не заканчиваются. Вот.
Ну,
Поэтому
да, что там едут американцы, то есть
едут
ждут, то есть
американцы, потом
готовы
американцы
поговорить.
не едут, потом американцы едут, но едут не туда. Вот. Потом какие-то предложения, которые вроде бы делает украинская сторона. Потом пишут о каких-то предложениях, которые, не знаю, Кремль все отвергает вроде бы. Ну, то есть вот пока у нас нет никакой точки, в которой мы можем сказать, что да, там вот как, помнишь, этот Минский процесс был, что вот идет процесс согласование позиций, да, там стороны встречаются, то есть есть делегации, и потом первые лица приезжают, подписывают это дело. Сейчас ничего нет подобного. Соответственно,
Вообще.
как бы я не военный эксперт совершенно, но все пишут, что для того, чтобы не то чтобы выполнить цели там этой любимой войны, вот,
Которые мы не знаем, на самом деле. Ну, точнее,
да.
мы можем предполагать, но...
Но да, но мы не знаем, но как бы. Для меня цель сформулирована очень просто. Кто-то делает не по-моему, и значит, он должен наказан быть и приведен в лоно, так сказать, матери церкви Российской Федерации. Как это будет сделано? То есть сначала пытались уговаривать, теперь, значит, пытаются войной. В голову не приходит, что люди просто не хотят так жить, как диктует. Ну, можно, да, то есть тебе приходит сосед и говорит, ну, хочу, чтобы вот ты жил в таком же бардаке, как и я. Поэтому вот цель такая, я думаю. Заставить силой, да, помнишь, нравится, не нравится, терпимая красавица. Вот ровно такая цель. Цель не достигнута. Пятый год на дворе, идет война. И поэтому я думаю, что как бы в этой голове четко засело, что он должен победить. То есть нет опции, при которой он проигрывает или уступает. Соответственно, если нет такой опции, то значит, что нужно делать? Воевать. Значит, ты воюешь, у тебя потери. Потери нужно восполнять, потому что в России не было мобилизации, в отличие от Украины, где объявлено военное положение, да? И там, значит, пытаются в армию, так сказать, призвать всех, кого можно. А в России такого нет. То есть Россия формально не воюет, у нее специальная военная операция идет. Это раз. Второе, эти люди несут потери, воюющие. Соответственно, что нужно делать? Потери как-то восполнять. Видимо, насколько я понимаю, люди, которые за 5 миллионов, уже закончились. Да? То есть вот мы все эти годы видели повышение ставок. Там 500 тысяч, 450, я помню, первая сумма была, потом 700, потом миллион, ну и так далее. И вот это вот. То есть выбирали определенные категории населения, которые никогда таких в жизни денег не видели, которые никогда таких денег, как они считали, не смогут заработать честным трудом на гражданке, вот они брали эти шальные миллионы и шли воевать, убивать, умирать. Ну, эти люди ожидаемо должны были закончиться, потому что это определенная страта населения. Это те люди, которым себя не жалко. По большому счету, да, то есть у них, не, понятно, что каждый, кто играет в наперстки, считает, что он выиграет у наперсточников. Все проиграют, но я-то выиграю, как бы, да. Но таких людей уже набралось, ну, я не знаю, сколько там сейчас, там постоянные цифры меняются, там 700, 650, 700 тысяч находящихся на фронте. Мы знаем подсчеты медиазоны, как бы, да, тоже печальные. Соответственно, скорее всего, ну, в России было где-то миллион с лишним людей, готовых, которым недорога собственная жизнь. Вот эти люди вычерпаны. Потому что, ну, извини меня, человек, который пойдет за... Ну, то есть вот, которому ты предложишь там 5-7 миллионов, ну, и он прекрасно понимает, что он же за эти деньги погибнет, скорее всего. Вот, либо будет покалечен на всю жизнь, потому что он уже пятый год живет и видит этих соседей, которые приходят. Он ходит на кладбище, видит эти, несмотря на то, что в новостях этого всего нет, как бы, да, понятное дело, там, ну, сейчас лето, праздники везде. Вот. И даже падающие беспилотники — это обломки, которые вот обломки, такие хорошие обломки, что они все взрывают, нефтеперерабатывающие заводы все время. Так вот, и эти люди просто, мне кажется, заканчиваются. То есть они до нуля-то не закончились. Вот. У Дмитрия Анатольевича Медведева все фантазии, что эти люди не закончатся никогда, но по факту они заканчиваются, и мы вот знаем, что уже и в Беларуси пытались вербовать людей, и среди гастарбайтеров пытались уже вербовать, уже писано, переписано про это. Что только они не делают для того, чтобы заманить людей на эту войну. Но, как мы видим, успехов, ну, как бы там, так мачка, говорят, взята вчера была. Ну, то есть кто-то говорит, взята, наконец, кто-то говорит, не взята еще. Вот, Z-канал об этом возвестили, но пока еще, значит, непонятно, что с такмачкой. То есть если пятый год не могут взять малую такмачку, то, конечно, ожидаемо для решающего наступления на Киев, для того, чтобы победить всех нацистов и бандеровцев, значит, уничтожить хунту Зеленского, возвестить правоту русского мира и все остальные прелести, как бы, мечты Кремля, ну, нужна мобилизация. То есть нужно призвать по мобилизации людей. И эту мобилизацию скрытую мы уже видим. По факту вот у нас Пензенская область была первой, и сейчас уже появляются вести из других регионов, что как бы положительный опыт воспринят, что людей начинают хватать на улицах, что на рейдах ГИБДД присутствуют военкомы. Это что означает? Это означает, что что-то уже тестируется, скажем так, да, тестируется какая-то такая история, потому что, ну, мы же понимаем, что это все не просто так. Когда у тебя всего хватает, как бы хватает, так сказать, люмпинизированного населения для отправки на фронт за 5 миллионов, ну зачем тебе тогда устраивать эти рейды? Для чего? Поэтому вот процесс пошел потихоньку. И самое главное, указ Путина от сентября 2022 года не отменен, поэтому не надо даже новый указ принимать. Можно просто вписать туда новую цифру. Да даже можно и не вписывать,
Можно, то
собственно.
есть об
Там...
этом даже не объявлять, да? Я правильно
Да, об этом
понимаю?
можно даже не объявлять. Значит, куст законов с 22 года принят такой, что вот, собственно, те люди, которые сейчас, возможно, думают о верхнем Ларсе уже в очереди на верхний Ларс, и правы, потому что у них пока еще нет повестки. Но они понимают, что они уже в том возрасте, в котором, в общем, и в том положении. Вот. Возможно, им уже пришла повестка о, как это называется-то, сверке данных. Вот это первая ласточка, то есть это черная метка, при которой человек уже должен понимать, что его жизнь ему не принадлежит теперь. Когда ему пришла подобная черная метка о сверке данных, то это как бы, знаешь, вот как стартовый пистолет, который стреляет перед забегом. Вот уже выстрел произошел, как бы, да, и кто поумнее, он, конечно, подумает о том, как ему быть дальше со своей жизнью. Ну, потому что это же отправка на убой. Отправка на убой, на то, чтобы быть искалеченным, на то, чтобы убить кого-то. Вот. Это просто называется перечеркнуть свою жизнь. Чего, в общем,
ну да, каждый... ну то есть там предлагается выбор-то простой, да, либо
да,
делать,
конечно,
что
выбор,
сказал,
да,
либо
простой.
Идти в тюрьму.
Да, да, совершенно верно. Да, это прекрасный выбор. Между очень хорошим и великолепным. Вот. Ну и поэтому я думаю, что, конечно, кто, наверное, скорее всего, продумывает какие-то маршруты отползания, будет пытаться отползать за границу. Те, кто нет, будут искать в России. Из одних больших городов люди поедут в другие. Кто-то, наоборот, поедет в провинцию. Вот, кто-то... Ну, я думаю, что люди просто... Ну, вот сейчас власти... Если в 22-м году осенью еще не было такого плотного потока гробов, это было еще до Авдеевки все, да, знаменитый, где там, говорят, этот покойный соратник Стрелкова Мурс писал, что там 60 тысяч полегло. Это еще было до Авдеевки все. А сейчас-то все уже понимают, что это за война. Ну, как бы только совсем какой-то дурак, либо, ну, не желающий там связываться с реальностью, да, и иногда созваниваться с мозгами собственными. Вот. Может считать, что он там что-то как бы где-то выцегонит и так далее. Все остальные понимают, что это война. Это война, которая идет уже больше, чем шла Великая Отечественная, как мы уже считали. Все, вот, она идет дольше, чем первая или вторая чеченская. Это уже фактически половина Афганистана, только с потерями не афганскими, конечно. То есть вот уже советские власти-то на что людоедские были. И все говорили, какой кошмар, едут гробы, там черный тюльпан, песня целая там у Розенбаума есть. А про это оказывается, что это какие-то вообще... И эта афганская война, говорят, стала предтечей развала Советского Союза еще, наряду с Чернобылем. А тут, значит, получается, что за 4 года, если даже брать данные медиазоны, которые, ну вот, типа там поименные, то это уже, сколько там у нас? Это уже...
Ну, там уже больше 200 тысяч, точно.
Под 20 афганистанов, понимаешь? Это же сколько народу уложили собственного, да, вот этих вот несчастных дураков, которые туда пошли.
Мы говорим не только про этих мужиков, которые там погибли, да, там, ладно, если
да.
мы это вспомним. У них
да,
были семьи,
да,
у них были родители, у них были
родители,
дети.
Дети, да, это просто куча поломанных судеб людских. И вот именно поэтому, я думаю, что каждый разумный человек, он больше 3 минут не думает. Когда выходит очередной раз Дмитрий Сергеевич Песков, чей сын там у Пригожина там воевал, да, этим пускал, значит, РСЗО, или минометчиком был. Когда выходит очередной раз Песков, вот, и говорит, что нет, не будет никакой мобилизации, или какой-нибудь условный Володин начинает заходиться в истериках с думской трибуны, что не будет мобилизации, а уж тем более похмельный Дмитрий Анатольевич в очередной раз, значит, тоже говорит это, ну, тут комбо, тут надо просто понимать, что вот и будет она, и надо что-то делать. То есть надо что-то
вот
делать.
Люди голосуют ногами.
Люди начинают голосовать ногами. Там есть разные данные, в общем, и российская сторона, и грузинская сторона. Но на самом деле, даже если брать данные грузинской стороны, про 8 тысяч в день. Ну, представь, вот это один погранпереход. Это, представляешь, какая толпа переходит? Это же уму непостижимо. И это еще пока
это
только...
только те, кто, как бы, знаешь, есть такая дурацкая фраза, мне в детстве говорили, те, кто срастил две мысли,
совершенно
что может
верно,
быть
да.
Война, мобилизация, да.
Да.
Ага.
Да, срастил две мысли в одну, как бы, да, и получил правильный ответ на этот вопрос 2 плюс 2. Вот. И получается, что мы имеем картину, когда часть людей. Просто, ну, я так понимаю, что вот слухи про то, что после выборов что-то будет, потому что мне говорили про Сербию, ну, как бы в июне еще, да, что в Сербии в июне резкий приток пошел из России. Но это как бы люди побогаче, потому что один перелет что стоит? Вот, из Москвы до Белграда или еще как-то. В общем, ну, это не дешево сейчас туда добраться. То есть люди понимают, что после так называемых выборов, возможно, будет объявлена, точнее, не объявленная охота на людей. То есть просто шепнут, дадут команду, и так, как вот в Пензенской области, будет везде. Значит, поэтому, что нужно сделать? Посмотреть на это все со стороны. Лучше отползти и посмотреть на это из Грузии, из Армении, из Казахстана, ну, откуда угодно, только не там, где тебя могут поймать на улице, да? Вот сидеть и наблюдать какое-то время, да? А что будет? И это абсолютно рациональный выбор. Ну, потому что как бы тебе предлагают либо умереть, либо ты как-то попробуешь, в общем. И это не то чтобы фатально, как бы, я думаю, для властей, если они устроят следующую мобилизацию, будет сюрпризом. Потому что если такие вещи будут происходить массово, я думаю, что там уже одними женщинами, ложащимися там под автобус или пытающими, или плачущими, уже не обойдешься, там уже будут отбивать. Вот, особенно в провинции. Как это было на одном из
Обращайтесь.
пензенских заводов, когда их просто выгнали, и им будет непросто это сделать. Вот, это будет сделать непросто, потому что, мне кажется, просто это все только в голове у главнокомандующего, который вот все время думает о геополитике, там, я не знаю, какой у него стол, и где у него, значит, это все вот на даче, может быть, там, огромный какой-то 20-метровый, как, знаешь, это в Питере есть, гранд-макет, да, там какой-то, и вот он сам, самолично, там, танчики двигает где-то. И в его голове, я думаю, все это, ну, вот пришли, сказали, Владимир Владимирович, призовем еще три, ну, призывайте, да, давайте. А в стране-то идет жизнь. Какая-то, да, и она вот на это жизнь отвечает на такие вещи вот своим, так сказать, чередом. Вот и все.
Просто здесь либо жизнь, можно сказать, у некоторых людей есть субъектность, и они
Да,
каким-то
да.
образом все-таки на это отвечают. И
Конечно.
все.
Конечно. Жить хотят просто, и все. Тут ведь все просто. Зачем умирать, если можно хотя бы попробовать? То есть человек всегда может себе сказать, я хотя бы попробовал остаться в живых. Вот и все.
Ну да. Если я зрителям скажу, что на самом деле, если вы с нами впервые, подпишитесь, чтобы не пропускать следующие эфиры, это, мне кажется, важно. Тема, связанная с мобилизацией, но под другим углом. Она вот так как раз вышло расследование некоторое время назад про женщин. Я это называю «женщины-штурмовички», хотя там про оператора дрона в том числе рассказ. То есть как минимум 50 женщин погибли, воюя на стороне России против Украины. И в нем много всего от того, что вот там не только зэчки воюют, как раньше там кому-то казалось, а и до того, что их обманывают точно так же, как и мужчин. Вот, а что тебя больше всего поразило в этой истории?
Слушай, меня лично ничего уже не поражает, потому что,
Ну,
как бы, как человек, читающий
правильный
много
ответ,
чего
да.
каждый день, прочитывающий, у меня уже такая профдеформация. Вот, и я не могу
Хорошо,
сказать.
по-другому скажу, что наши зрители, которые это расследование не смотрели или не читали, что, как тебе кажется, им надо знать?
Ой-ой-ой, я помню такой плакат, который, ну, где-то с год назад, наверное, появился в одном из российских городов. Там страшные фотографии абсолютно. То есть, ну, власти их сделали для того, чтобы показать, какие у нас герои, да? Помнишь, там жена пулеметчица и муж там штурмовик. Вот. И некоторые действительно идут за своими мужьями на фронт. Потому что были истории,
Отомстить,
когда,
типа.
ну да, та же самая Ирновик писала про то, как женщины не, не, которые не смогли дождаться мужей в отпуска, в общем, ездят к ним туда, ну, как бы, чтобы их отпускали на побывку хотя бы так. Вообще, первая эта тема, ну, она была в... Помнишь, был такой документальный фильм, девочка, которая работала на Russia Today когда-то, сняла еще в 23-м году, вот она там, был скандал большой, ее там все осуждали, обсуждали, вот, и она провела какое-то время в расположении российской армии на войне, ну, и там тоже была девушка, вот, которая потом, слава богу, демобилизовалась и родила, вот, но... Я, честно говоря, не знаю, это совсем, мне кажется, не женское, и это, опять же, это очень трагическая история, когда женщинам приходится по каким-то причинам идти брать в руки оружие, потому что женщина – это мать, там, это продолжательница рода, как бы, а не там, какая-то баба с винтовкой, и, прости господи. Поэтому я
или
всегда,
управляющий дроном, который сбрасывает бомбу, да?
Да, или управляющий дроном, который сбрасывает бомбу. То есть женщина обычно дает жизнь, а не отнимает. Вот в чем дело. И это трагедия, наверное, этой войны, что я, ну, вот честно, я не знаю, как вообще объяснять эту войну. Потому что она необъяснима. Я понимаю, что многие люди смотрят телевизор, и они задавлены этой пропагандой. Задурены этой пропагандой. И они тебе могут вот просто часами объяснять, что вот, ну, вы все неправильно понимаете, не все так однозначно. Вот, наш президент не мог так ошибаться, как бы. А уж если он пошел, то и мы. То есть это... Это как...
Ну да. Там, ты знаешь, что меня еще поразило? Ага,
вся эта,
говори,
вся эта война, как бы, и в том числе участие в ней женщин, и вообще участие российской армии. То есть я понимаю, как человек, который служил когда-то, что, ну, военные получают приказ, и они его выполняют. Но для меня до сих пор совершенно необъяснимо, как можно было выполнять приказ, идя воевать с Украиной. Этого, вот этого я не пойму никогда. Потому что если вы говорите, что это братский народ, там, что они такие же, вот как вы могли устроить вот эту войну вообще? И там тот же самый генерал Герасимов. Ну хорошо, но вы состоявшиеся люди уже. Но вы могли ему сразу сказать, мы не пойдем. Мы даже приказ такой не отдадим. Найди, пожалуйста, вот ГБшников поставь туда, и пускай они воюют, да, вот эти вот твои генералы-беседы, там все вот эти вот люди, у которых звезды генеральские прорастают сквозь костюмы, вот пускай они воюют, да, а мы не пойдем, все. Мы уже состоялись, мы уже генералы, мы пойдем на пенсию. Почему эта армия пошла воевать с Украиной, для меня большая загадка. Я этого никогда не пойму.
Да,
я
ты
никогда...
понимаешь.
Вот, понимаешь, вот и говорят тоже, что вот про возвращение. Я не готов наблюдать этих героев, так называемых, которые воевали с Украиной. И которые всю жизнь будут этим гордиться, ходить со своими этими орденами, побрякушками. И говорить, что они кровь проливали. А у меня вопрос, а зачем? А зачем вы ее проливали? Какие вы герои в жопу? Вы просто каратели, вы оккупанты и каратели, вы как бы ничем не лучше людей, которые были в вермахте когда-то, которые пришли на вашу землю, и вы так гордитесь своими дедами. Поэтому, ну, это, с одной стороны, как бы, знаешь, вот людей, хочется людей пожалеть и сказать, что вот людей, типа, власти принудили, ну, потому что действительно Путин ни у кого не спрашивал, начиная эту войну. Я вот не устаю все время говорить, что он никогда не спрашивал у нас. Вот когда говорят о вине всех россиян, я говорю, а простите, а он что спрашивал у меня? Или у кого-то еще? Он просто по факту утром объявил нам, что началась война, и все. И все такие, опа, как бы. Но второй вопрос для меня, конечно, о людях, которые пошли на эту войну. Никогда они для меня не будут героями. Никогда. И я не готов даже, даже дискутировать на эту тему. И люди разные, конечно, есть. Есть хорошие, плохие там. И в этой армии есть тоже разные люди. Но для меня всегда вот этот вопрос. Война с Украиной просто для меня невозможна, для понимания как бы. Поэтому, извините, друзья мои, и женщины эти тоже, там, у них могут быть разные мотивы, там, разные объяснения своих действий, там, поступков и так далее, но это, ни с какой точки зрения это невозможно, ни с гуманистической, ни с реалистичной, ни с тем, что вы по факту участвуете в том, что ваша же страна, да, за которую вы типа воюете, она таким образом себя хоронит на многие годы. И еще вы выгребать и выгребать из всего этого. Вы еще даже не почувствовали, на самом деле, вот эти вот очереди за бензином, про которые говорят, там еще какие-то трудности. Это не то, что первый звоночек, это еще даже не начало того, что вы должны будете пройти потом, после этой войны.
Ты понимаешь, здесь еще один аспект появляется, точнее, слой. Ты говоришь про тех, кто пошел, а есть те, кто еще и вернулся, извини меня. Вот в том же самом расследовании рассказывается про эту женщину, которая пошла, ну, по каким-то своим причинам. А потом она говорит, а мне стало потом, когда я вернулась уже с ранением и так далее, а мне как-то стало не по себе. Мне захотелось вернуться, говорит она.
Это,
И она
слушай, это
возвращается туда же.
у
Управлять
большинства,
дроном, сбрасывать бомбы, да.
да, у большинства это вот этот вот синдром, то есть это известно еще со времен царя Гороха. Это не она такая первая, как бы, да. Почти все мужчины после ранений стараются, кто там долго пробыл и кто привык к войне, и кто прикипел к этому, у кого уже. Это на всех войнах последних так было. Великую Отечественную то же самое было. И в Первую мировую то же самое было. Вот эти вот люди, которые возвращались и возвращались, и возвращались, и потом погибали, да, там. Есть прекрасный немецкий фильм «Наши матери, наши отцы», сериал про то, как они, ну, как бы это такая рефлексия, потому что немецких фильмов не так много, они же все время каялись, да, до этого, а тут вот это лет 10 назад, по-моему, вышел сериал хороший такой, и там вот тоже видно, как человек превращается из мальчика, который, значит, занимался философией и, в общем, был таким трепетным гуманитарием, просто в зверя на войне. Он просто звереет и превращается в машину убийства. И после побывки уже тоже возвращается на войну. То есть, и он там в конце уже погибает. Ну, то есть это просто человек, который стал человеком войны. И вот она такой же стала. И это еще одна, как бы, это еще одна вина Кремля, что он создал очень много таких людей, которые потом сделают страшные вещи, вернувшись, которые не смогут жить самими собой после этого. То есть то, что страна переживет после того, как война закончится, это будет то, что они сейчас там строят эти реабилитационные центры, что они там задумались над чем-то, это хорошо, но они не смогут это все контролировать, потому что у них не хватит ни денег, ни желания на это, ни эмпатии. И эти люди совершат страшные вещи, они совершат их с собой, с другими. И на всем этом будет вина, как бы, тех, кто это начал. Потому что это не народная отечественная война, это бредовая абсолютно история, которая родилась в голове одного человека, как оказалось, не очень умного, да, там. Я настаиваю на этом, да, что все говорят, ой, какой, ну, там, понятно, что, да, там, удерживаться у власти тоже нужно много ума, да, но много ума нужно, чтобы и не удерживаться у нее, да, а просто уйти вовремя и остаться в истории, там, уйти после первых двух сроков и остаться в истории действительно, там, собирателем страны, значит, человеком, при котором начался нефтяной бум, 2007 год, как бы, и все такое прочее, да, можно было это сделать. Ну вот, как бы, ума хватило только на то, чтобы вернуться, уцепиться когтями и зубами вот в это кремлевское кресло, ну и дальше тащить вместе с собой страну в то, куда он ее тащит. В пропасть.
Ну да, вот так и наши зрители, собственно, и пишут: движуха деда-людоеда. И...
Да, совершенно верно. Это, да, это все просто, там нет ничего сложного. Это я хочу, я настаиваю, я считаю, что я имею право, а они обязаны подчиниться. То есть переговоры могут быть лишь тогда, когда люди предлагают какие-то условия реалистичные. Да, там реалистичных условий не предлагалось ни разу практически. Ну, там плюс-минус вот этот вот апрель 22-го года, ну и то мы до конца еще не знаем, что там было на самом деле и какие там были проблемы с этими переговорами, да, но все остальное, это, конечно, просто неадекват какой-то. То есть вы отдайте мне то, чего я даже не завоевал. Ну просто отдайте, потому что я записал это в свой конститут, потому что я пахан, да, вы мне должны, это обязаны по беспределу, я у вас забираю, потому что вы слабее. А ему говорят: нет, чувак, ты просто себе себя такого придумал. Ты ничего еще не сделал для того, чтобы тебе кто-то что-то отдавал. Какого черта? А он, ну, как бы,
ну,
он
и вообще
упирается.
сама риторика, да, если посмотреть, какая риторика, это они всегда плохие,
Они,
а я
конечно.
всегда хороший.
Они, да, они там, это просто исчадья ада.
Нас спровоцировали.
Либо клоуны там, или еще, то есть либо уничижительно, либо... И да, нас спровоцировали. Ну, это очень, понимаешь, вот это вот правда реально, это очень такая какая-то мелочная бандитская, бандитская, нас держите меня семеро, там, рвать рубаху на себе, вот это вот. И с таким, как бы с таким подходом ты далеко не уедешь, да, вот. Хорошо, все сейчас в один голос начинают вопить. Вы не сможете убедить Путина бомбежками России, как бы, да, вот этими дроновыми. А, хорошо, а Путин может убедить Киев бомбежками Киева чем-то? Вот, хорошо, что делать с украинцем? Перестать носить удары по НПЗ и сказать: нет, мы больше не будем, Владимир Владимирович, ты только в нас стреляй, а мы не будем больше. Ну, как бы это абсурд тоже. Они делают свою боевую работу, выбамбливают российскую нефтянку, то есть достают у Кощея иглу, вот, и уже довольно успешно, да, уже там вот сегодня один из известных людей, не буду его упоминать, чтобы его не наказали, не дай бог, показал видео, как он сегодня утром в 5 часов утра катался по центру Москвы, по центру Москвы. Ну,
очереди
на
да, я
заправке.
здесь могу
Очереди,
просто
да, очереди на
сослаться.
заправке, а на заправке даже в центре Москвы, понимаешь?
Я могу сослаться на газету «Известия», которая написала, что только на 28% заправок в России был бензин.
А, да, и по каким ценам?
Но при этом, да,
каким ценам?
Но при этом глава Минэнерго Цивилев убегает от журналиста, вернее, от пропагандиста, и говорит, что бензин есть, просто очереди.
Ну, а что еще Цивилев может сказать, как бы, да? Это понятно, что он все, что он может сделать, это убежать только. Вот, вот и все. Он же не субъектен. Кукол же дергают за нитки, и на лице у них улыбки, поэтому не перестаю повторять. Там субъектный человек только один. А если кто-то пытается что-то сказать по-настоящему, да, как вот Клепыч там высказался и стало об этом известно, ну и все, положил партбилет на стол. Вот. Усомнился, понимаешь, человек в победе специальной военной операции. В узком кругу, а потом об этом стало известно, ну как же, ну нельзя же сомневаться в том, что, по мнению Путина, ну просто предопределено, понимаешь, ну не может быть другого результата специальной военной операции, как победа. Пятый год идет, как бы. Хорошо, не 25.
Ну да, здесь, с одной стороны, мы 20, ну не 25 лет, много лет шли к коммунизму, теперь мы идем к победе.
К победе специальной военной операции. Да, это, конечно, да, вот мы умеем прыгать на грабли, национальный спорт.
Ну, да. Я про яблоко, на самом деле, хотел пару слов
да?
узнать, потому что Вот люди разделились на две категории. Одни говорят, что Кремль испугался, сняв яблоко. Другие говорят, как Венедиктов, увидел опасность. Ты в какой группе?
Ну, я думаю, что я был... Формулировка Венедиктова мне нравится больше. Увидел опасность, потому что испугался, но это вот...
Наложил в штаны или как-то?
Наложил
в штаны.
Не, ну, понимаешь, какая штука? Они увидели вовремя, что у них проблема, что это, ну, как бы это, эту проблему кто-то создал, ее же можно было не создавать. Потому что я не думаю, что в голове Путина, то есть там, когда какие-то дебаты были, может быть, в администрации президента, а как, а что, а кого допускать, вот, и я так себе представляю там вот эту огромную дверь кремлевского зала, в котором они сидят, обсуждают, Кириенко такой, допустить яблоко, вот, Вайна кричит, не допустить яблоко, и тут открывается дверь, заглядывает Путин такой из-за двери и говорит, простите, а мы что, тут свободные выборы проводить собрались? И мне кажется, что вот на этом все бы и закончилось, если бы он вовремя зашел и такое сказал, как бы, да, и все просто протрезвели бы. Потому что никаких свободных выборов никто проводить не собирается. Собираются проводить управляемые электоральные мероприятия для того, чтобы это был референдум с одной графой. За специальную военную операцию. Значит, людям предложили вторую графу, причем вторую графу физически в бюллетене, проведение. Так сошлось, да, вот Господь Бог так сделал, что за или против специальной военной операции. Ну и быстро свернули эту лавочку. Поэтому, конечно, Кремль увидел опасность. Ну, представь себе, ну вот по факту я знаю кучу людей, которые прямо собрались идти голосовать семьями. То есть люди увидели возможность легального протеста против того, что происходит, потому что это легальная возможность. Ты имеешь право, как гражданин, взять свой паспорт, пойти, значит, на избирательный участок, получить бюллетень и в кабинке для тайного голосования принять свое решение, кинув это в урну, закрыв, да, никому не показав. Все. И люди поняли, что, о, мы можем принять в этом участие? Можем. То есть, несмотря на все вот эти электронные голосования, что за 2 дня, конечно, они сделают себе все, что надо, но за 3-й день живого голосования на избирательных участках можно было прекрасно совершенно устроить вот такой вот общероссийский флешмоб голосования за мир. И я думаю, что, ну, процентов 15... Яблоко легко могло набрать. Просто легко. А, то есть видно было, что тот же самый Коля Рыбаков, да, которого мы знаем, он совершенно не спасовал, как бы, ни перед какими-то вот этими вот истериками, когда ему там предлагалось прям публично поддержать войну. И он очень уперто и последовательно занимал вот эту антивоенную позицию. Я думаю, что он занимал бы ее до конца. И через 40 дней, да, когда должны состояться эти выборы, сейчас уже через месяц ровно, ну, мы бы имели мобилизацию антивоенного электората. Понятно, что все понимают, что это никакая не победа, что это... То есть не то, что никакая не победа, а это не то, чтобы там половину парламента займут яблочники. Но это могло бы быть опрокидывающее голосование, могло бы легко. Ты просто пришел, бросил, и потом смотри, когда у тебя большой массив проголосовавших, я представляю, то есть за первые 2 дня они еще могут отмотать, когда у них бюллетени запечатаны в специальных местах, и они так делали, мы по Петербургу это прекрасно знаем, да, там последняя история с 21-го года с Тетердинко, когда он прям лично ночью туда приезжал, есть видео, вот есть такой депутат Александр Тетердинко от Санкт-Петербурга, там просто за руку пойман был на фальсификациях, но все равно стал уважаемым депутатом от Единой России, ну, просто это нормально, да, для единоросса быть фальсификатором там по-другому никак не бывает, наверное, вот. И когда у тебя в последний день вскрываются урны, все, у тебя уже нет возможности поменять ничего. И когда последний наголосованный день у тебя будет накидана треть в урнах бюллетеней за яблоко, Но ты уже ни хрена не сделаешь, ты не отмотаешь уже назад. Либо ты всю ночь будешь просто не показывать результат, опять же, как это было в Петербурге на президентских уже выборах, когда там Дованков был на втором месте.
Было такое.
Помнишь, да? И всю ночь, и за вечер они ни разу не объявили даже предварительных результатов. Только под утро они там докидывали всем равномерно, как бы, да, вот Дованковские голоса просто, потому что ну, как бы мне люди присылали итоговые протоколы. Я знаю, что было в итоговых протоколах, да, и что потом появилось, как бы, да, это просто фальсификат сплошной. И вот то же самое им пришлось бы делать, как бы, с этими несчастными, только по всей стране уже, а не по одному Питеру. То есть по всей стране нужно не объявлять результат, и все понятно будет, как бы, да. Вот, если вы начнете отматывать, ну, это вам нужно, ну, как бы, чтобы яблоко вообще не попало в Думу, там, с 15-17% отматывать на 10%, а Россия очень большая, то есть тебе нужно фальсифицировать везде равномерно. Это точно не получится сделать, потому что есть регионы, где очень много фальсифицируют, да, и там, предположим, ну, вот эти вот султанаты электоральные, там уже ничего не фальсифицируешь, а есть регионы, где нужно будет докидывать. Это будет проблема, потому что вылезут опять эти 146%. То есть им будет трудно. Поэтому они что решили сделать? Ну, не создавать себе этих лишних трудностей. И поэтому вот я не то чтобы... Потому что если бы они боялись реально, если бы они были слабыми, я думаю, что, скорее всего, они бы яблоко оставили. Если вот Кремль испугался и такой, ну ладно, боимся, боимся, вот пускай остаются. А тут они проявили просто свою силу. То есть пока нет никаких у нас оснований говорить, что они там боятся чего-то там или кого-то, вот, и что они прям пасуют перед оппозицией. Нет, они используют свои вот эти вот особистские методы. Они просто людей сажают, пугают, снимают. И мы видим по вот этим всем решениям, да, решение по яблоку, но оно же просто абсолютно незаконное. Но оно просто
Ну да, но
оформлено,
это все то же
оно
самое.
просто, да, но
Да,
оно просто
это
оформлено
же доводы
судом.
хулиганья из подворотни, ровно то же самое.
Да, так
Да,
оно,
ты
да,
что тут
вот оно,
делаешь, да? А
оно,
чирик у тебя есть? А что у тебя?
да,
Вот.
оно сильное, оно сильное и наглое. Они показывают свою силу и наглость, вот и все. Вот они такие у нас.
Ну, тогда
Поэтому...
объясни мне. Вот смотри, я не надеваю белое пальто, у меня просто нет ответа на этот вопрос. Вот. А значит, вот Николай Рыбаков, ты идешь на выборы, но это имитация. Ну, ты частично объяснил, почему это, как бы, наверное, было правильно. Но дальше ты идешь в суд, но суда нет. То есть, на самом деле, я просто вот не понимаю, зачем все это. Ну, вот, ну, как бы,
Слушай, на
чтобы
самом деле
все
суд
поняли,
этот...
что у нас театр.
Нет, я не думаю, что... Во-первых, давай так. Это будет важно для истории, потому что потом все это будет переосмыслено. И
Окей.
стенограмма этого суда, и то, что происходило на этом суде, потом будет поводом для того, чтобы, ну, отменять эти решения задним числом, признавать их незаконными. А значит, можно признать выборы незаконными эти. А значит, можно признать законы, которые эти партии принимали, победившие на незаконных выборах, тоже незаконными. То есть это своя процедура. Плюс, я думаю, что, конечно, эти судьи должны быть люстрированы, вот, и эти люди, которые приводили к этим приговорам. Потому что люстрация нужна, по-моему. То есть для того, чтобы иллюстрировать вот этого верховного судью, как бы я знаю, я слышу, что да не надо никого трогать, а давайте, значит, как коты Леопольды, так не получится, ребят. После советского времени нужна была иллюстрация. И тогда бы мы сейчас не имели Путина президентом. Если бы отлюстрировали всех особистов, пожалуйста, занимайтесь бизнесом, там, чем угодно, но без права занимать госдолжности. Как это было сделано во многих странах Восточной Европы. Все, элита обновилась бы, и я считаю, что люстрация нужна будет. Если мы доживем до этого, как бы, да, и это повод для того, чтобы иллюстрировать этого судью, который принял это решение, для того, чтобы лишить его пенсии и заслуг всех, да. Вот он сейчас считает, что он уважаемый судья, хрен тебе, не будет тебе пенсии за это, дорогой товарищ. И вот для этого эти суды важны. Плюс, ну, мы же видели, что молодые ребята московские пришли к суду, это очень важно. Да, это было там, ну, не Майдан, не... но мы увидели, что в военное время первый раз несанкционированный протест в Москве состоялся. Потом всех похватали, конечно, уже там очнулись в понедельник. Сделали, как они любят и умеют. Но сначала не стали, да, там впали в ступор такие, ну, давайте не будем устраивать скандал на весь мир, посмотрим, чем это закончится. Но они тоже иногда так делают. И мне кажется, это еще важно, знаешь, для чего? Многие, в Европе особенно, говорят, что все россияне за войну. Вот эта картинка показала, что нет, в очередной раз. Не надо лапшу вешать на уши, не все россияне за войну, далеко не все. Есть куча россиян, которые хотели голосовать против этой войны. И этих людей миллионы. Вот этим вот кликушам, да, там особенно с одного моего любимого форума, вот, Гарри Кимовича, которые, значит, вторят другим не очень адекватным людям, что все россияне, все, коллективная вина, там, тра-та-та. Нет. И это зримое подтверждение тому, что, как бы, да, вот, одни люди должны маргинализироваться и уйти в забвение политическое, да, там, ну, пускай занимаются тем, чем занимаются, как бы, да, вот, там, деколонизаторством, там, еще чем-то. Вот на скамейке, да, там, с одной стороны, вот идеальная была бы история в гаражах, там, с одной стороны Путин с приятелями, с другой стороны эти. Вот, очень хорошо они бы прям спелись все. Вот, и поэтому это очень важно. То, что мы увидели этих ребят, то, что их снимали, то, что там работали коллеги, которые остались. Вот эти две вещи важны для будущего и для настоящего. Поэтому и Коля Рыбаков, кстати, вел себя отлично. Он не спасовал, он очень хорошо держался и держится до сих пор, поэтому ему респект и уважуха.
Кстати, зрителям скажу, посмотрите его интервью у нас на прошлой неделе. Там, если вы вдруг думаете, что Сергей не прав, вот в этом интервью вы все увидите.
Нет,
А
нет,
еще
нет.
один момент,
Коля
да,
молодец.
еще один момент, на который обратил внимание Аббас Галлямов, говоря про эти репрессии в отношении тех, кто пришел поддержать яблоко, они один раз за разом напоминают украинцам, что сдаваться нельзя, потому что если они сдадутся, то будет ровно то же самое, что здесь, в России.
Да,
И все.
совершенно верно. Да,
Да.
это правда, это правда. Поэтому это очень правильно сказано. Тут даже нечего добавить. Вот.
Я обращаюсь к зрителям, напомню, поддерживайте наш канал. Спасибо Ларисе, мы сегодня уже целый один донат получили. Внизу вы видите линейку. Нам не хватает до конца этого года. Поддержите нас, нам это важно. И вам, наверное, это важно. 91-й год, про кошмар на улице Язов, как хотел бы, наверное, сказать. Да. Вот Владимир Раевский у себя написал, что в августе 91-го поколение родителей наших отстояло нам свободное детство. Вот как ты к этому относишься? Можно ли так или что-то еще сказать?
Мне кажется, это очень пафосно. Я помню это время.
Так.
Мне было сколько? 15 лет. Вот. И все-таки было отдельное. Ну, и я, слушай, я сам смотрел съезд народных депутатов, открыв рот. Это вот
Я
то, что
тоже
привело
смотрел.
меня
Я ходил
во
на
многом,
улице,
да, к
кричал
интересу к
«Пуга-пугало».
политике. Да, совершенно верно. То есть я был сам включен в это все, и очень много молодых людей. И, кстати, там Максим Резник вышел вот из этого детства туда. Многие активисты, поэтому не только родители для нас, да. Вот я, к сожалению, не был тогда на этом самом, на этой движухе, но я просто помню, что, как рассказывал наш коллега Андрей Рысев, они тогда уже настолько все развалилось, что когда в Мариинском дворце узнали, что из Пскова идет колонна псковских десантников, полк там идет, то они прыгнули, там, по-моему, было 9 легковушек, и вот они их встретили в Гатчине. То есть представь себе вот эти вот танкетки десантные, колонна вояк, да, и их встречает, перегораживает дорогу, там несколько «Жигулей». Вот. И он сказал, что им просто сказали, там 1 000 000 человек на площади, езжайте обратно домой в казармы. И вот они развернулись и уехали в казармы. То есть просто не то, чтобы
И это
кто-то
как
отстоял,
раз
а мне
про...
кажется, что...
Да, это
Да,
про
это...
невыполнение незаконного приказа.
Да, совершенно верно. И они просто развернулись и уехали, это факт. Вот. Страна тогда уже, мне кажется, была готова к переменам, потому что, ну, дальше так жить нельзя было, когда у вас уже, извините, помню, у станции метро Автово банки с хабариками продавали. А еды нормальной, в принципе, в магазинах тоже уже не было, то есть коммунизм достроили до того, что все были заняты выживанием к тому времени. Там огородами, это началось не в 90-е, на самом деле, это началось примерно года с 89-го все. Когда все рушилось, и все занимались только тем, что бегали по магазинам, пытались достать какую-то еду. Про одежду я уже вообще не говорю ничего, да. У людей, скажем так, после перестройки, я могу сказать, в Петербурге у меня вокруг было очень большое количество людей, включенных вот в эту политическую жизнь. Действительно была надежда на лучшее будущее. Вот. Это факт. И да, в 91-м году люди показали, что готовы отстаивать. Но там, я бы не сказал, что наши родители, вот, а там в этих толпах были все. Там и пацаны-школьники были, и старики, которые не хотели советской власти, которые просто уже не хотели этой советской власти. Это правда. Ее уже не то чтобы... Над ней даже уже все устали смеяться к тому времени. Она настолько обрыдла всем. Это вот сейчас там потом про геополитические катастрофы началось. Там вся вот эта вот чушь. И, потому что я вот могу сказать, как я узнал о том, что Советский Союз рухнул. По телефону мы с приятелем были на Балтийском вокзале, и вот он по телефону позвонил домой родителям, по телефону автомату, ему сообщили, что все, Советского Союза больше нет. И такой, ну да, ну ладно. И все пошли по своим делам. И вот так вот вся страна просто узнала и пошла по своим делам. Продолжила заниматься своими делами, добыванием еды, как бы, да. Поэтому не было никакой геополитической катастрофы, уже все. Уже просто все сказали, отстаньте от нас. Дайте нам как-то вот жить по-новому, мы попробуем, все там не было, и поэтому это ГКЧП провалилось, потому что не было ни у кого воли и потенции защищать этот Советский Союз, он никому не был нужен уже, как вокзал Южный, это, конечно, никому не нужный, вот в некоторых городах есть, да, Северный и Южный, и вот поэтому мне кажется, что здесь не было какого-то отстаивания, здесь было просто как бы это, ну, называется, хоронили тещу, порвали два баяна. Все, нету больше этого.
Знаешь, здесь я зрителям хочу порекомендовать почитать на «Новой газете», которая «Новая газета», сайт, воспоминания и даже вообще анализ Андрея Колесникова. И там то, про что я знал, но забыл. Там высказывание замминистра связи Советского Союза Александра Иванова. Он в разговоре с зампредом гостелерадио, тогда Лазуткиным, когда тот ему сообщил, что руководство требует отключить ленинградское ТВ, тот заметил, ну пусть министр внутренних дел Пуга сам берет кусачки и откусывает кабель.
Да. Никто уже никого не боялся. Ну, это просто были какие-то люди, которые отдают совершенно неадекватные распоряжения. Вот и все. То есть начальство уже настолько было не начальство, ну и правильно, пускай сам откусывают. Вот. И знаешь, что хочу сказать? Дай бог, чтобы Путин дожил до того дня, когда ему скажут то же самое. Вот пускай сам идет и штурмует малую такмачку. Вот я хочу, чтобы это случилось. И как можно быстрее. Когда Герасимов или кто-то из замов министра обороны, когда ему скажут, Владимир Владимирович требует наступления, чтобы наши солдаты шли вперед, а он ему скажет, вот пускай сам берет винтовку и идет в окоп. Вот это будет идеально просто. Вот давайте доживем до этого момента. Это будет просто вот именины сердца.
Я сейчас зрителям скажу, что если вы с этим не согласны, не ставьте лайк. А если вы лайк поставите, то значит вы с этим согласны. Так, значит, здесь еще, наверное, финальная такая история, хотя, мне кажется, мы уже почти вот самое главное-то и проговорили. А, зрители, меня тут коллеги просили, чтобы зрители нам написали, что они делали в 91-м году и как это все происходило. Там в комментариях сделайте это, пожалуйста, это, мне кажется, важно. А, то есть вот из того, что ты сейчас сказал, мне кажется, ты не согласишься с мнением Геннадия Гудкова, который у нас вчера сказал, что Путина закроют в бункере.
Слушай, ну, я понимаю, уважаемые люди, но мне кажется, что вариант любой возможен. Возможно, такой. Но я думаю, что эти люди, если произойдет что-то, какой-то элитный переворот, да им проще его в Гаагу отдать. Ну, просто разменять на что-то, да? И сразу, да, там приходит новый, как бы, исполняющий обязанности чего-то там, да, и ему с Запада вопрос, а что с Путиным? И ему расторговать Путина просто вот на шару, понимаешь, посадить в самолет и сказать, так, друзья мои, значит, мы войну заканчиваем сегодня же, а нам хотим отмены санкций. Потому что, ну, как бы страну душит экономика, вот та, вот мы хотим отмены там нефтяных санкций, этих. А за это мы вам вот этот вот завернем в коробочку вот этот подарочек и в самолет посадим. Вот я бы так сделал. Я бы его разменял на какие-то вот плюшки экономические. Потому что это будет справедливо. Чтобы он там получил пожизненное и сидел, как там, все эти Младичи, Караджичи и так далее. Вот. А закроют в бункере, ну, это непродуктивно. Когда у тебя на руках есть козырь, лучше им воспользоваться для того, чтобы занять лучшую позицию в игре, правильно? Чем просто закрыть его в бункере. Ну и чего? Ну, закрыли вы его в бункере, а дальше что? И ничего.
Окей. Да. Нас ждут интересные 2 месяца до выборов или нет? Ну, точнее, месяц уже получается. Как думаешь?
Ну, ты знаешь, я думаю, что яблока нет, и поэтому интерес к этим выборам будет все меньше, ожидаемо. Но какие-то сюрпризы возможны, потому что все-таки это какой-то процесс, даже такой, кривой, косой, но это процесс. Поэтому, возможно, мы что-то еще интересное увидим. Может, еще какие-нибудь новых людей снимут там. Особисты скажут, Владимир Владимирович, тут тоже как-то вот, а вдруг за них там проголосуют, ну, снять, пускай вот остается там четыре мои любимые партии, которые все одинаковые на самом деле. Бросаешь за КПРФ, имеешь в виду Единую Россию. И все. Бросаешь за Единую Россию, имеешь в виду КПРФ. Вот. Только мне кажется, что интерес может быть только в таком ключе. По поводу голосования вряд ли уже какой-то интерес, и мне кажется, что вот эти вот глупые призывы там к умному голосованию в очередной раз, это в данном случае это не работает. Это глупость. Это глупое голосование будет. Потому что все эти партии за войну. Одна была,
Логично.
за которую было не стыдно и реально проголосовать. Ее теперь нет. Поэтому никакого смысла в участии в этих выборах сейчас нет. К сожалению.
Ну, как-то очень пессимистично все это звучит.
Посмотрим. На самом деле, это все пока еще наши слова. И понимаешь, какая штука? Уже есть оторванность от России. И я не знаю, может быть, там. То есть, мне кажется, интересное может случиться в любую секунду. Потому что, ну, появились в этом году, смотри, у нас появились кризисы. То есть Россию начали бить кризисы. Сначала интернет, они сами на самом деле очень часто стреляют себе в ногу с этим интернетом. Потом, конечно, Украина сделала вот эти вот нефтяные санкции, начался нефтяной кризис. То есть до этого мы такого не видели. А в этом году мы видим кризис за кризисом. Дальше. Вы попробовали организовать контролируемое голосование, и даже до этого голосования уже получили кризис. Политически себе сделали мини-кризис сами. И мне кажется, что... А, потом, значит, смотри, многие люди, окружающие Путина, начали говорить. Все началось с Грефа, да? Вот, и уже несколько таких высказываний есть. Вон Клепач работы лишился после этого. Даже Собянин уже там что-то сказал, помнишь, да, нельзя экономику. Ну, он, правда, сказал про экономику, вот. Но
Не про
таких
военные
высказываний все
рельсы, но...
больше. И вот эта вот волна, она будет нарастать, она будет только нарастать. Поэтому, понимаешь, как бы интересное может произойти плюс-минус в каждый день. Поэтому будем наблюдать, ждать, смотреть и надеяться. Вот.
Сергей Ковальченко, журналист, редактор. Вот так было у нас. На особое мнение. Спасибо.
До свидания. Мира всем.